В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Конгресс бьет Кремль по рукам. Санкции, узаконенные Конгрессом, как системное поражение Кремля? Могут ли санкции стать приговором российской нефтяной отрасли? Готовит ли Владимир Путин предвыборный сюрприз странам Балтии и НАТО? Продолжит ли президент Трамп поиски общего языка с президентом Путиным? Пострадают ли от санкций компании из стран-союзников США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским политологом, главой российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг Сенат Конгресса США в результате очень близкого к единодушному голосования утвердил законопроект, которым придается статус закона санкциям против российских граждан и российских компаний, введенных администрацией Барака Обамы в ответ на аннексию России Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины и вмешательство Кремля в американскую президентскую кампанию 2016 года. Конгресс пошел на этот крайне редкий шаг, по сути, навязав Белому дому на ближайшее время жесткий курс в отношении Москвы из-за серьезного беспокойства относительно намерений президента Трампа со стороны многих законодателей. Опасаясь, что президент может совершить, по их мнению, большой просчет, ослабив или даже отменив санкции против Кремля, они обязали Дональда Трампа не только получить их предварительное согласие на любое изменение режима санкций, но и ввести дополнительные штрафные меры против тех российских граждан, кто причастен к глобальным кибероперациям, а также против энергетических компаний, участвующих в совместных проектах с российскими фирмами. Конгресс создает платформу для наращивания санкций. В будущем их объектом могут стать и другие отрасли российской экономики. Американские законодатели называют эти меры предупреждением Кремлю. Сенатор Джон Маккейн называет законопроект мощным сигналом Америке, Владимиру Путину и другим агрессорам. Мы не потерпим атак на нашу демократию. Почти единодушное решение законодателей от обеих партий, что называется, осечь президента, проявляющего, мягко говоря, таинственную симпатию по отношению к России и Владимиру Путину, видится моему собеседнику очень важным шагом Конгресса. Шагом, который, впрочем, едва ли заставит российского президента отказаться от использования внешнеполитических инструментов для укрепления своей популярности внутри страны, среди россиян.
Это такой качественный прыжок, безусловно, в двух моментах. Во-первых, с точки зрения американского законодательства, у президента абсолютно связаны руки сейчас. Любое изменение санкций в ту или в другую сторону, кстати, будет зависеть от Конгресса. То есть он должен к Конгрессу идти, потому что закон есть. И сами санкции ударили по двум моментам, очень важным для России. Нефть и продажа оружия. Значит, с точки зрения нефти, суть в том, что не только, как прежние санкции, запрещают американским компаниям участвовать в инвестициях и продаже технологий российскому нефтяному комплексу, что... Не в коротком, на коротком периоде, а в среднем периоде, практически, если они останутся, просто лишит Россию нефти, потому что Западная Сибирь где-то в следующие 10 лет будет уже истощаться. Нефти очень много, но нефть сейчас на шельфе всеарктическом. Туда даже сунуться без десятков миллиардов, которых у России нет, и без технологий, которых у России нет, абсолютно невозможно. Вот это первый момент. Но там есть еще интересный момент, по которому вот как раз европейцы выразили свое недовольство.
Интересно ведь и другое, что этим законопроектом американский Конгресс прямо замахивается на европейские компании, несмотря на протесты со стороны Германии, Франции и других стран. Что это такое?
Это как раз качественно новое. Значит, санкции, по крайней мере, вот в законопроекте, это еще не закон, в законопроекте, санкции будут налагаться не просто на российские компании, а на все компании мировые нефтяные, которые участвуют в совместных проектах с Россией. То есть если, допустим, в теории, да, германская, французская, да, итальянская компания начнут разработку какого-то месторождения в Анголе, и там будет участвовать Роснефть, то на них будут налагаться санкции. Вот это как раз очень жестко. И, во-вторых, это вот как раз, как мне кажется, будет несколько смягчено. Но суть в том, что, вы понимаете, вот не только эту ахиллесову пятку, да, нашли, но и, в общем, так, ну, может быть, еще пока иголкой не пронзили, но пальчиками сминают ее. И это, конечно, важно. И второй момент тоже законопроектный, потому что здесь тоже большие возражения у наших европейских партнеров, это вооружение. Ведь смотрите, под санкции будут сейчас подводиться не просто российские компании, которые продают вооружение, они уже, многие из них уже и так под санкциями, а опять-таки, как в случае с нефтью, все, кто участвует в каких-то ни было коммерческих сделках с российскими компаниями. Ну, Россия второй после Америки продавец оружия. Что это значит? Это значит, что, например, индийская государственная компания, да, или китайская государственная компания будут санкционированы. Тут, я думаю, произойдет какое-то смягчение, потому что, конечно, крик ужаса по всему миру, но, опять-таки, важен здесь, говорят, замысел. К этим санкциям, да, обамовским, там просто прибавили, знаете, не просто зубы, а так вот пересадили от акул.
Влиятельный американский аналитик Джордж Фридман называет этот законопроект ни много ни мало системным поражением Путина. Русские, пишет он, не только провалились в своих целях, они не добились отмены санкций, отказа от поддержки цветных революций, признания сферы влияний, они спровоцировали системную, пишет он, реакцию в Соединенных Штатах. То есть США теперь настроены на противостояние Кремлю, вне зависимости от желаний президента Трампа. Образно говоря, можно сказать, что Владимир Путин в результате всех этих своих действий наконец-то получил по рукам.
Мне кажется, что когда дают по рукам, то руки убирают. Вот. А здесь придется эту идиому каким-то образом, мне кажется, модифицировать. Потому что, ну, по рукам-то, может, и дали, но вот ожидание того, что их будут убирать, или вот все эти вещи, которые этими руками делают, каким-то образом начнут меняться, у меня такого ожидания нет. Это повестка, да, этот нарратив «Родина в опасности», с одной стороны, а с другой стороны, Россия встает с колен. Любые жертвы здесь подходят, потому что мы патриоты и постоим за Родину. А пока этот нарратив, пока эта повестка, она, мне кажется, далеко не исчерпана.
Ну, а надолго этого, как вы выражаетесь, нарратива хватит? Ведь, похоже, он работает безотказно. Телевизор победил холодильник, американские санкции вроде только поднимают рейтинг российского президента. А вы вот говорите, что они, возможно, загубят российскую нефтяную промышленность, но пока Путин в глазах многих россиян на коне.
Здесь нужен фейерверк. Здесь нужно народное обожание. Здесь хочется, понимаете, любви-изъявления народного на следующих выборах. У меня теория, я очень надеюсь, что я не прав здесь, как раз вот этот фейерверк-то, он будет вызван какими-то поползновениями, которые не только, так сказать, этим санкциям не отвечают, то есть нет, никакой не будет модерации, да, и смягчения, а наоборот, идя к выборам, нужен какой-то вот, знаете, добавить какой-то, чего-то такого, какой-то новизны, чего-то такого волнующего. И вот здесь, конечно, повода для тревог очень много.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Конгресс бьет Кремль по рукам. Санкции, узаконенные Конгрессом, как системное поражение Кремля, могут ли санкции стать приговором российской нефтяной отрасли? Готовит ли Владимир Путин предвыборный сюрприз странам Балтии и НАТО? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским политологом, главой российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Хорошо, как вы считаете, почему вот при всех этих усилиях сейчас новые попытки повлиять на Путина Соединенным Штатам не удается заставить его изменить свое поведение?
Фундаментальная проблема в том, что Запад хочет мира, а Путин хочет побед. Запад хочет быть оставлен в покое. Ну, традиционный либеральный капитализм, наживать себе, так сказать, новые богатства, обогащать своих граждан, да, избирателей. Ну,
Западу хорошо жить и так.
А в России легитимность Путина все больше и больше, я считаю, что уже в подавляющей степени, базируется главным образом на облеске вот этой внешнеполитической и все более и более военной повестки дня. Вот эта тенденция базировать легитимность режима, а ведь у режима, кроме путинской популярности, абсолютно ничего нет. Вот вы посмотрите опросы общественного мнения, там от мэра города до премьер-министра, ну, полный кошмар. Они воруют, они некомпетентные, они о нас не заботятся. Но есть вот президент Путин.
Леон, вы в журнале US News and World Report делаете смелый вывод. Если не прогноз о том, что ради создания этого самого фейерверка Кремль может пойти на обострение конфликта на Украине, свержение режима Лукашенко, на отторжение северной части Казахстана и дестабилизации Латвии и Эстонии. Вы, кажется, первый из американских аналитиков, кто заявил об этом публично. С чего вы исходите, ожидая таких действий от Путина?
Все зависит от того, как Владимир Путин оценивает колебания в своей популярности. К концу 2013 года, начале 2014 у него была самая низкая популярность за все его президентство. Конечно, завидовал бы любой западный лидер этому, но учитывая, что нет оппозиции, 61-65% это не так уж много. И, в общем, это очень взволновало, насколько я понимаю. Я понимаю, что последовательность – это не доказательство причинности, но вот за этим последовал Крым наш, да, Крым наш и Украина, и скачок популярности до 85-90%. Вопрос вот в чем. Нужно оставаться у власти. Как оставаться у власти? Ну, должна быть какая-то легитимность, популярность, настоящая, да? Ну, вот как ее добиться? И вот здесь, мне кажется, то есть как ее не просто добиться, а как ее продолжать держать на таком высоком уровне, потому что кроме нее ничего у режима нет. Почему Балтика? Потому что в Эстонии и Латвии очень сильно, там можно много всего наворотить из-за этнических русских. Здесь вот куш, да, сорвать. Необыкновенный можно. Ведь они члены НАТО. По идее, под американским атомным зонтиком. По идее, НАТО должно прийти им на помощь моментально. Но не нужно быть семи пядей во лбу, да, чтобы понять. Там, как говорят, да, ситуация непосредственно на земле, с точки зрения обычных вооружений и обычного сопротивления, да, там НАТО, ну, я не знаю, в лучшем случае понадобится, допустим, месяц, чтобы отмобилизоваться и, так сказать, доставить в эти страны контингент, который приблизится, не будет равен, а приблизится к тому, что Россия уже сейчас имеет там.
Тем не менее, то, о чем вы сейчас говорите, в общем, звучит как абсурдная ситуация войны России и НАТО. Вы считаете, что Путин пойдет так далеко, что он этого не понимает?
Почему я вам вот эти все скучные детали говорю? Потому что вот как раз войны он не ожидает. Он не сумасшедший. Во-первых, он не ожидает, естественно, ядерного обмена, да, обмена ядерными ударами с Соединенными Штатами. Но самое главное, он не ожидает войны с НАТО. Почему? Потому что вот если я закончу о том, о чем я говорил, вот там зеленые ли человечки, какие-то другие, в общем, там нарва, это все об этих сценариях можно говорить в деталях. И говорится об них деталях в разных, главным образом, военных, открытых, кстати, источниках. Но смотрите, Юрий, не думаю, что танки, вот российские танки на улицах Таллина и Риги. Нет, зачем? Там по краям, где-то там в районах известных, да, где большинство российского населения, всегда можно спровоцировать. А всегда можно даже не спровоцировать, а просто сказать. И поди докажи, что вот, значит, российские компатриоты там начали восстание за присоединение к России. Вот пойдет такой Донецк-Луганск, через месяц туда прибывают, значит, отмобилизованные войска НАТО. Ну, мы с вами взрослые люди. Ясно ведь совершенно, что сразу пойдет генеральный секретарь ООН, Джимми Картер, пойдут кто угодно. Ну, нельзя, господа, ну, нельзя воевать, ну, нельзя. Давайте договориться мирно там, все. И все пойдет, вот у нас будет Минск там,
ну,
5.
Лео, ну, вы сейчас просто, я думаю, льете бальзам на душу Владимира Путина, если вы правы в его оценке.
Я должен вам сказать, не вдаваясь в подробности, Юрий, ситуация с военно-технической точки зрения именно такая, какую я вам описал.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Конгресс бьет Кремль по рукам. Санкции, узаконенные Конгрессом, как системное поражение Кремля? Могут ли санкции стать приговором российской нефтяной отрасли? Готовит ли Владимир Путин предвыборный сюрприз странам Балтии и НАТО? Продолжит ли президент Трамп поиски общего языка с президентом Путиным? Пострадают ли от санкций компании из стран-союзников США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским политологом, главой российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Если смотреть с этой стороны океана, удивительна была публичная реакция в Москве на это решение Конгресса, словно в Кремле не осознают, каково отношение к нему в Вашингтоне. Это было и изумление, что улучшение отношений, то есть уступок со стороны США не последует. Это было и негодование по поводу новых санкций. Кто-то даже заклеймил США как несостоявшееся государство. Словом, россияне видят здесь полный раздрай. Они не понимают, что происходит. Не станет ли это рецептом для их ошибочных действий?
Я уже в Америке почти 40 лет. Вот такой ситуации наверху, раздрай или не раздрай, Конгресс, президентство, разница между партиями почти на европейском уровне, понимаете, вражда. Практическая делегитимизация президента средствами массовой информации. Опять, не вдавай, правильно это, неправильно, но факты есть. Этого, конечно, не было никогда, и это, в общем, ну, скажем так, затрудняет, эвфемистически, да, затрудняет очень принятие решений, а тем более решений, которые потребуют какого-то, знаете, вот моментального такого кнопочного ответа со стороны Белого дома. Конечно, затрудняют. Кстати, эти санкции показали, что пока, может быть, по каким-то вопросам консенсус все-таки есть. Но, наблюдая со стороны и, в общем, наблюдая не как благожелательный наблюдатель, да, конечно, есть основания считать, что если не парализована система власти в Соединенных Штатах, то, в общем, очень-очень сильно затруднена.
Леон, я понимаю, что это очень сложный вопрос, но можно ли сейчас определить, в чем состоит российская политика президента Трампа? Вот в четверг глава пресс-офиса Белого дома совершенно неожиданно объявил, что президент может наложить вето на этот закон, но лишь для того, чтобы добиться более жестких санкций в отношении Кремля. Очень крутой поворот во взглядах.
Абсолютно. Практически каждое утро встаешь и вот смотришь там и на Твиттер, на телефон, смотришь на заголовки. Ну, просто повороты такие, знаете, ну, как в мыльной опере. Очень интересно. Но если серьезно говорить, только совершенно непонятно, потому что вот вы цитируете мою статью, у меня впечатление от гамбургской встречи было совсем другое. Что у Трампа была совершенно явная, совершенно четкая, очень простая задача. После 8 лет вот флуктуации Обамы и путешествий Керри в Сочи и везде, и мой друг Сергей Лавров, наконец внести ясность и сказать, вот господин президент Владимир Путин, да, вот это и это для нас неприемлемо, потому что вы или затрагиваете наши национальные интересы непосредственно, или наших союзников, или, что также важно для нас, мировой порядок, который мы считаем нужным поддерживать всеми средствами. Я вам хочу сказать, что вот это и это для нас неприемлемо. И второе я вам хочу сказать, что мы очень хотим и будем с вами сотрудничать, если начнется какое-то смягчение. По каким-то моментам мы уж так постараемся, чтобы и не унижать вас и так далее. Мы поможем там какими-то переговорами, но вот какое-то должно быть вот ваше ослабление вот этой напряженности с вашей стороны. Но если нет, то тогда вот прямо по списку вот это и это мы сделаем, и вам будет больно. Не знаю, что там 2,5 часа произошло там за это время, но вот из контекста, особенно из того, что потом сказал госсекретарь Тиллерсон, у меня такое впечатление, ну, 90%, что ничего подобного не произошло. Говорили о каких-то создании каких-то групп совместных, потом договорились о перемирии в Сирии. То есть, ну практически вот такое, знаете, продолжение прежней политики, где, в общем, тон задает Путин, он предлагает, там с чем-то соглашается, с чем-то не соглашается, но вот такого совершенно откровенного разговора о национальных интересах Соединенных Штатов не произошло. Поэтому вот то, что вот сейчас, о чем вы говорите, ну да, это неожиданно, вот такой что администрация хочет ужесточить.
Но еще, в принципе, непонятно, насколько серьезно это заявление.
Конечно, вот. Но особенно если оно серьезное, то вообще оно абсолютно противоречит духу Гамбурга. И я не верю, что оно серьезное, потому что, в общем, направление, как мне кажется, продолжает быть вот таким, что давайте мы будем надеяться на то, что Владимир Путин поймет, что вот такое противостояние с Западом, оно не приносит России дивиденд.
Словом, вы считаете, что, можно сказать, уже почти всеми признанные печальные уроки попыток сотрудничества с Кремлем и со стороны администрации Обамы, и со стороны администрации Буша-младшего, они не впитаны нынешним президентом и его ближайшим окружением?
Нет, я считаю, нет, продолжает Запад надеяться на то, что произойдут какие-то внутренние изменения российской ситуации, и Владимир Путин решит, ну, кстати, как ему советует уже третий-четвертый год его бывший друг, да, и коллега Алексей Кудрин, нужна институционная реформа, Россия уперлась в институционную стену, нужно вот это очень серьезно менять для того, чтобы начать настоящий экономический рост, рост доходов и возвратиться к ситуации 2000 до 2008 года, когда легитимность режима базировалась на экономике.
Но вы считаете, насколько я понимаю из ваших статей, что проще заниматься провокациями, чем улучшать экономику?
Не просто проще, Юрий, а безопасней. Вот это парадокс. Правда, вот кажется, да, что вот войска в России, в Сирии или там вот Крым наш и так далее, что это все-таки опасно, ну, стреляют, да, люди умирают. Но с точки зрения режима это безопасней, потому что мне кажется, что вот если у Владимира Путина есть профессиональный, да, или даже личностный кошмар ночной, да, то это судьба перестройки Горбачева. Вот начали как бы с экономических реформ, да, а вот посмотрите, чем закончилось.
Трагедии.
Ну, с его точки зрения.
Вот да. Вопрос из неблагодарной области прогнозов. Чем все это чревато? Ведь президент Путин добился того, что почти утихли, по крайней мере, в центральной американской прессе, голоса так называемых реалистов, призывавших к примирению с Кремлем. Вот хотя только что одна из видных реалистов, издатель журнала Nation, Катрина Ванден Хьюэлл, призвала в своем журнале «Белый дом» вступить в переговоры с Кремлем.
Трудно защитить, ну, трудно... То есть они периодически, конечно, пишут и так далее, но, конечно, сложно, потому что... Ну, что сказать про Украину? Ну, продолжают же обстрелы, да, и, кстати, после Гамбурга, это очень интересно, после Гамбурга усилились военные действия, усилились со стороны России или так называемых пророссийских сил в Донецке и Луганске. Сложно, конечно, хотя пытаются даже доказать, что и даже и захват Крыма, и аннексация.
Ну да, можно понять.
Да, можно и даже нужно понять. Но тут есть такая вкусная деталь. Понимаете, ну, реалисты – это, как правило, справа там. Но Катарина, и особенно ее муж, да, Стив Коэн, они ведь очень левые. Но тут очень, получается, интересная для них, то есть для них, я думаю, очень болезненная деталь. И получается так, что они защищают администрацию правоэкстремистского президента с их точки зрения. И это очень сложно, потому что практически то, что говорит, или, по крайней мере, говорил вот до последнего момента Дональд Трамп о России, что там нужно договариваться, и даже наоборот, там целый ряд очень приятных вещей можно сделать с Россией, и Путина он уважает. Практически это совпадает с тем, что говорят, так сказать, российские эксперты на левом фланге. И, конечно, для них это, я думаю, это очень болезненная дилемма.
Но так все-таки, что ожидать? Ожидать договора, ожидать ухудшения, ожидать конфликта? Что вы ожидаете?
Я ожидаю ухудшения российско-американских отношений и из-за вот этих структурных моментов поддержания легитимности режима Владимира Путина.
Куда хуже?
Ну, куда хуже, вот мы с вами говорили. А можно какую-то маленькую победоносную войну где-то начать.
И ответ Америки?
Вы понимаете, Путин базирует, как мы все, да, мы базируем наши ожидания будущего на истории, на том, что было в прошлом. Минск-5 будет ответ Запада, как мне кажется.
Но Конгресс может с этим не согласиться, я думаю.
Ну, Конгресс, да, может не согласиться, но вы понимаете, в итоге все-таки, да, главнокомандующий вооруженными силами – это президент. Тут был очень интересный дебат по поводу прав президентства с точки зрения Вьетнамской войны и так далее. В общем, этот вопрос конституционный до сих пор не разрешен. Я уверяю вас, что Конгресс не может объявить войну. Конгресс не может заставить президента, во всяком случае, на каком-то коротком промежутке, вот, допустим, ответить военными действиями на что-то. Президент может это сделать без согласия Конгресса, хотя у Никсона были с этим большие проблемы. Вы знаете, по-моему, это в Гамлете, да, пока травка подрастет, лошадка с голоду умрет. Скажем так, у Владимира Путина есть очень серьезные и обоснованные надежды на то, что эту цену можно и нужно заплатить за патриотическое сплочение и прилив легитимности режима.
Подытоживая наш разговор о санкциях, узаконенных Конгрессом, можно сказать, что, несмотря на все эти санкции, Владимир Путин может рассчитывать на то, что нынешняя американская администрация не пойдет дальше своих предшественников в противостоянии с Кремлем?
Ну, скажем так, он может рассчитывать на продолжение традиционной не только американской, но и западной политики в отношении активистской, ревизионистской российской внешней политики. То есть санкции, какие-то переговоры по типу Минск-1-2, но вполне, мне кажется, реально с точки зрения Путина ожидать того, что не будет военных столкновений, что не будет с точки зрения Запада какого-то военного ответа. А если не будет военного ответа, то все остальное, в принципе, можно абсорбировать.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Конгресс бьет Кремль по рукам. Санкции, узаконенные Конгрессом, как системное поражение Кремля. Могут ли санкции стать приговором российской нефтяной отрасли? Готовит ли Владимир Путин предвыборный сюрприз странам Балтии и НАТО? Продолжит ли президент Трамп поиски общего языка с президентом Путиным? Пострадают ли от санкций компании из стран-союзников США? Эти и другие вопросы мы обсуждали с американским политологом, главой российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.